Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Миллион за улыбку» Лидии Алешиной, Борис Якимов, лауреат премии фонда Солженицына и фестиваль памяти Владимира Пахомова в Липецке. Во второй части передачи «Сиротливый Запад в Перми» и «Александр. Невская битва» на экране. На прошлой неделе в Москве в Доме русского зарубежья состоялось вручение литературной премии Александра Солженицына, лауреатом которой в конце февраля был объявлен писатель Борис Якимов, и на церемонии присутствовала Тамара Леленкова.
Премия Александра Солженицына была учреждена Александром Исаевичем 11 лет тому назад, а сам фонд был основан в 1974 году. Тогда же Солженицын передал фонду авторские права на архипелаг ГУЛАГ и записал в устав основные задачи. Одна из них – материальная помощь узникам ГУЛАГа, другая – поддержка культурных проектов, которые в советское время не могли бы состояться. Менее масштабный, но более известный общественности проект фонда – это литературная премия, которую ежегодно присуждает жюри из 7 человек. В их числе и сам Александр Исаевич. Его доводы в пользу победителя этого года прочитала президент фонда Наталья Солженицына.
Творчество Якимова. Последние десятилетия, когда, кажется, само существование русской деревни выпало из нашего поля зрения, не говоря уж об окоеме искусства, Борис Якимов вошел в литературу новым писателем-деревенщиком. Во множестве ярких рассказов и очерков Якимов рисует мало кому знакомую обстановку нынешней сельской местности с ее новым бытом, манящими возможностями и крутыми угрозами. Этот живой поток якимовских картин, раздвигая наше представление о непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстановить хотя бы мысленно единство национального тела. А уж как интересно послушать суждения из донской глубинки о событиях новейших. Сам Борис Якимов в одном из недавних интервью сказал: «Я больше чувствую себя не в контексте литературы, а в контексте России. Это вот нам, что называется, на руку, потому что наши премии и наши вот члены жюри, мы как раз и ищем такую литературу, такую мысль, такие исследования, которые производят люди, чувствующие себя в контексте России».
Свои аргументы в пользу нынешнего лауреата также привел литературный критик, писатель, член жюри Павел Басинский.
В последнее время я прихожу в ярость, когда слышу о большом русском писателе, что это, мол, прежде всего не художник, а публицист. Что это, мол, не художник в чистом виде, а очеркист или общественный трибун. То же самое я порой слышу о Якимове. Ну какой он художник? Он очеркист. Что увидел, то и описал. О чем с кем на Донском хуторе поговорил, то и пересказал. Какие-то колхозы, фермеры, какой-то мальчонка, заменивший умершую учительницу, какой-то пиночет, сын старого председателя, взявший на свою погибель погибающий колхоз. Остальные очерки про дом, про степь, про травы, про ловлю рыбы, как ее приготовить на сене. Очеркист, не художник. Да, Борис Якимов – публицист. Он единственный из современных больших русских писателей взял на себя ответственность быть хроникером и советчиком в той области русской жизни, которую другие чистые художники брезгливо отмели от себя левой ногой. Он не хроникер деревенской жизни, а тайный ее наблюдатель. Он занял крайне выгодную позицию. Всего-то 65 лет прожив на Дону, в калаче, на хуторах. С этими людьми он взрослел и старился, он даже физически составлен из той же воды, того же воздуха, той же пищи, что и они. Он слышит их речь не как чужую, хотя бы и занятную, экзотическую, а как родную. Но не верьте, не верьте обманчивой простонародности этого человека. Крестьянское дело одно, а писательское совсем иное, путем зерна, но иного. И будьте уверены, когда этот человек склоняется над листом бумаги, и внешний образ его становится иным. Не видел этого, но готов поручиться».
Общественную точку зрения на своеобразие литературного творчества Бориса Якимова сформулировал писатель, лауреат премии Александра Солженицына 2006 года Алексей Варламов.
Проза Якимова убедительнее любых исторических, политических, социологических исследований обнажает глубину того, по выражению Солженицына, обвала, который настиг Россию в конце XX века и тяжесть раны, которая была нанесена деревне, русскому крестьянству, большевиками старыми при советской власти, а затем большевиками новыми, рыночных времен. Якимов ставит диагноз русской жизни, определяет меру той ее обессиленности, обескровленности, меру распада и разрыва человеческих связей, которую, живя в Москве, где эта связь порвалась раньше, и к такому положению дел привыкли, представить гораздо труднее, нежели сталкиваясь с ней за пределами большого города. И опять же убедительнее всех нынешних идеологем и бодрых рапортов о том, что Россия поднимается с колен, звучит не эта официальная телевизионная риторика, но якимовская надежда, любовь, вера в человеческое достоинство и совесть, вера в жизнь, которая опирается на самые простые, неистребимые человеческие чувства и на красоту земли с этими чувствами связанную. Это подлинная, почвенная, народная литература, рассказывающая о том, чем люди жили и живы, чем живут, кормятся и зачем живут. По якимовским же книгам может быть изучена подлинная история состояния русского общества на сломе эпох. И сегодняшний лауреат, как никакой другой из современных русских писателей, дает художественный ответ на вечный шукшинский вопрос, что с нами происходит. Якимов писатель очень мужественный, не уклоняющийся от самых сложных противоречий русских жизней, тем более, что жизнь им описываемая – это русское пограничье, та часть России, которая особенно уязвима. И тема беженства, взаимоотношения русских и кавказцев во всей их сложности и трагичности проходит через всю якимовскую прозу, начиная как минимум от рассказа с пасторальным названием «Пастушечья звезда» до «Щемящего не надо плакать».
Пожалуй, Борис Якимов – один из немногих писателей старой формации, которые думают не только о собственном творчестве, но и о месте писателя в жизни общества в целом.
Русская художественная литература во все времена несла на своих плечах не только немалый груз своего кровного дела – сохранения языка, но брала на себя дела иные. Одно из главных – честное историческое повествование, особенно в те годы, когда наша историография лгала или немела. Жизнь русского народа трудами и талантом своих великих писателей была представлена с такой выразительной, впечатляющей силой, что созданные ими вовсе не образы, а живые люди шагнули с книжных страниц в нашу жизнь и остались в ней век их долог. Еще одним немалым служением русской художественной литературы было воспитание человека, если угодно, учительство. В песнях, сказках, стихах, прозе, в лучших образцах, ненавязчивое внушение простых, но великих истин, правил людского бытия, честность, трудолюбие, доброта, совестливость, как прочной основы жизни. Морали, нравственности, законах бытия, все давно открытое, проверенное, произнесенное вслух, все высокие истины, которые лежат в основании всех религий, верований, конституций, кодексов, люби ближнего, в поте лица добывай хлеб, не укради, не убей, не пожелай, чти отца своего. Эти заповеди, вековые скрижали, никем не оспоренные, освещающие путь единственно верный, но нескончаемо долгий для всего человечества, потому что люди более веруют, чем искренне верят, снова и снова, из века в век, поддаваясь все тем же пустым соблазнам и вожделениям, и порождая обман, насилие, кровь, болезни, голод, войны, где более других страдают невинные, особенно дети. И горестно слышать, когда не по годам умудренные спрашивают они: «Господи, почему у тебя цветы получились лучше, чем люди?» Отвечать приходится нам, повторяя и повторяя: не поддайтесь обману ли, соблазну. Вам дано главное – жизнь человеческая, короткая, в птичий посвист, тихое цветение деревьев и трав, бесшумный полет стрекозы, бабочки, милые ласточки, хлопотуньи, жар любви, его опьянение, сияние детских глаз к тебе обращенных, тепло милых рук, высокое небо в чистой голубизне или холодном звездном горении. Мир земной во всей его полноте, разве этого мало?
За остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства скромного человека, за бьющий в прозе писателя источник живого народного языка. Именно за эти качества Борису Якимову была присуждена литературная премия Александра Солженицына.
Тамара Лиленкова рассказывала о церемонии вручения премии фонда Александра Солженицына, а лауреатом ее в этом году стал писатель Борис Якимов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Миллион за улыбку» – так называется новая книга журналистки Лидии Алешиной, много лет возглавлявшей творческое объединение «Лен-Телефильм». Самый интересный период работы его пришелся на 70-е и 80-е годы XX века, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В последние годы вышло несколько книг воспоминаний журналистов и режиссеров ленинградского телевидения, на котором было снято более 1000 игровых, документальных, музыкально-концертных фильмов, в том числе уникальных фильмов-балетов. Книга Лидии Алешиной прежде всего о людях, с которыми она работала. Вот, например, одна из встреч автора со знаменитым режиссером Григорием Козинцевым. Он в это время снимал своего «Лира», а «Лен-телефильм» – документальную ленту «Час с Козинцевым». Встреча была в квартире Козинцевых на Малой Посадской, как раз напротив Ленфильма. Я пришла немного ранее назначенного часа. Меня встретила супруга Григория Михайловича, проводила в его рабочий кабинет. Я даже рада была, что оказалась здесь одна. Я могла спокойно разглядывать этот поистине настоящий музей. Вот плакат «Мистерии Буф», как указано постановка Мейерхольда. Позже хозяин объяснил, что плакат работы Маяковского был им самим расписан по трафарету. Фотография молодого Юрия Тынянова, нигде прежде не публиковавшаяся. Афиши фильмов «Шинель», «Юность Максима», пожелтевшая от времени. Да, толпы зрителей осаждали кинотеатры, где шел Максим, и тогда весь город напевал «Крутится, вертится, шар голубой». Слышу голос Георгия Михайловича. Он говорит жене: «От сметы нашего фильма осталось дырявое решето». Валентина Георгиевна приглашает нас к чаю. Сидим в столовой. Вдруг хозяйка спрашивает: «Гриша, а ты не заметил, что у нас появился новый шкафчик?» Угол столовой действительно украшает шкаф орехового дерева с инкрустацией. Она, наверное, ждет, чтобы муж похвалил ее вкус. А он: «Там полочки есть? Ты их не занимай, а то мне свои бумаги просто уже некуда девать». Кажется, он так и не понял, чем развеселил женщин. А дальше как будто вступает голос самого Козинцева, потому что Лидия Алешина включила магнитофон, и эти записи у нее сохранились. Как Козинцев рассказывает о Дон Кихоте, услышанном в 5 лет и запавшем в душу на всю жизнь, о веточке вереска, подаренной какой-то девочке в Стрэтфорде на Эйвене возле дома Шекспира, о счастье работать вместе с Юрием Тыняновым, Леонидом Траубергом. Говорит доцент факультета журналистики Петербургского государственного университета Владимир Осинский.
Великолепный автор, любящий своих сотрудников, своих режиссеров, своих редакторов, своих героев. Помимо блистательных находок, телеоперы, телебалеты, телефильмы, это же начало. Это родилось на Ленинградской студии, в Ленинградском телефильме. Но я хочу еще и о другом сказать, о журналистике. Ведь это же был блистательный социальный портрет, ну, наверное, элиты ленинградского петербургского общества конца прошлого века.
Успех «Лен-телефильма» объясняется просто, говорит автор книги «Миллион за улыбку» Лидия Алешина.
Произошло такое прелестное совпадение. Телефильм был создан в то время, когда великие мастера искусства вошли в свой звездный час. И Образцов, и Атлантов, и Штоколов, и Лейферкус, и мы всех их снимали. В то время, когда они были молоды и прекрасны. И все это осталось, и все это стало историей. Я знаю только одну простую вещь, что тот, кто через много лет захочет узнать, чем мы жили, что нас радовало, что нас огорчало, он полный ответ получит на эти вопросы, посмотрев наши фильмы.
Одна из глав книги посвящена академику Наталье Бехтеревой.
Судьба меня свела с ней в 1962 году. Она работала тогда в Институте нейрохирургии имени Поленова. Она сделала вживление электродов в мозг человека с целью лечения очень трудного заболевания, болезни Паркинсона. Ну и был положительный результат. Таких людей, как она, я много чему научилась. Вот у нее невероятно сложная судьба. У нее в 1937 году арестовали отца, а он был инженер-конструктор, создавал торпеды опережающей скорости, и его расстреляли. Маму сослали на многие годы. Осталось 3 детей. Наталье старшей был 12 лет, а младший Андрей и Эвридика, сестра, маленькая, 4 года. Была уйма родственников. Никто не взял даже малышку. Не все попали в детский дом. И как-то мы с ней сидим, так очень мило разговариваем, у нас уже какие-то очень славные дружеские отношения. Она мне говорит: когда мы собираемся, то я первый тост поднимаю за своих врагов. Я, конечно, выпучила глаза и говорю: «Наталья Петровна, почему хуже. Она говорит по одной простой причине. Только они не дают нам расслабиться, только они заставляют нас твердо стоять на ногах, надеяться только на себя.
Расслабляться не давали и самой Лидии Алешиной, и всему коллективу. Для меня самое интересное, как удавалось обходить цензуру и где ее не удавалось обойти.
Я, например, невероятно люблю хореографические миниатюры по Родену, поставленные и Капсоном. И одна из новелл показалась, что ах, как это так, они в затянутых триходы, что это такое, чуть ли не порнуха у нас. Мы что делали? Все это давали через огонь. Эта самая цензура нас научила так вообще хитрить, что было даже так, вот мы сдаем какой-то фильм, а там идет диалог, который могут вырезать. Я сажусь рядом с нашим начальником и начинаю ему что-то в ухо говорить. И я ему в ухо говорю до тех пор, пока этот опасный диалог не пройдет. Но, к сожалению, были такие вещи, которые от нас не зависели. Точно так же мы, например, не могли ничего снять, пока фильм не попал в план. Вот тот же Саша Белинский, он прекрасно снял монолог Бориса с Луспекаевым. Ну, потрясающе! Луспекаев там... Хорошо, что эта пленка сохранилась. И мы так обрадовались, ставим план. Борис Годунов, главную роль Ирина Луспекаев, режиссер Белинский. И посылаем план на утверждение в Москву. Бориса Годунова вычеркивает. Но нам даже не рассказали, почему.
И все-таки снимали, правдами и неправдами, даже о молодом Эйфмане, даже о молодом Барышникове.
Я Борю очень люблю. Мы его начали снимать тогда, когда он был студентом балетмейстерского факультета консерватории. И тогда наша Женя Попова и Лариса Луконина, художница, они сняли «Дельфийских танцовщиц». Это была его, ну, типа, так сказать, курсовой работы. А потом мы все время следили за его творчеством. А потом пришел момент, когда вот «Борю» сняли. Это был очень интересный фильм. Элла Куховаренко, хороший режиссер. И мы сняли несколько фрагментов из его спектаклей. Он, конечно, интересный человек, но он не очень хотел говорить о себе, о своих планах и так далее. Он был очень как-то скромен. Даже когда премьера была фильма, там ведь и полный зал внизу, а на балконе никого нет. Так он спрятался на балкон, чтобы ему никуда не выходить. А Барышникову не то, что мы украдкой его снимали. Ну, во-первых, сказ о холопе Никишке мы снимали. Во-первых, как-то не хотели нам этот ставить в план. Потом почему-то к нему странное какое-то отношение было. Но мы его все-таки сняли.
Всегда при воспоминаниях о советской цензуре не пустили, не давали, обманули. Не знаешь, плакать или смеяться. Или просто сказать спасибо тем людям, которые, балансируя на времени, как на канате, все-таки доносили до зрителей, читателей, слушателей что-то человечное.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Липецке прошла ретроспектива спектакля Владимира Пахомова. Он возглавил Липецкий драматический театр в 1977 году и отдал ему всю свою жизнь. Передаю слово Андрею Юдину.
В репертуаре спектаклей по произведениям Чехова, Толстого, Ибсена, Гоголя последняя работа режиссера – драма «Три сестры». Еще в прошлом году Владимир Пахомов создавал третью версию этого спектакля. А после скоропостижного ухода из жизни художественного руководителя театра актеры по-новому почувствовали драматургию сюжета.
Как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню три девочки. Лиц уж не помню, но что у полковника Прозорова были три маленьких девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Ох, какие вы стали! Ай-яй-яй-яй, как идет время!
О творческой деятельности Владимира Пахомова, посвятившего себя театру, рассказывает режиссер Николай Чебыкин.
Режиссер – это же не тот, кто придумывает, что бы сейчас сказать, а тот, кто слышит, что происходит во времени, в жизни, что меняется. Через этого драматурга, через Чехова, он пытался понять всю русскую литературу и всю русскую жизнь.
По мнению режиссера Николая Чебыкина, завещание художественного руководителя театра воплотилось в его учениках.
21 человек сразу в один день, закончив академию, поступили к нам в театр артистов. Завещание Владимира Павловича. Он передал этим ребятам свои знания, опыт, любовь. и это сейчас с нами.
Между тем, актеры и режиссеры обеспокоены тем, что появление нового художественного руководителя изменит творческий климат в театре, и по этой причине закроются многие проекты, которые создавал Владимир Пахомов. Говорит актриса и режиссер театра Елена Оленина.
То наследие, которое у нас после Владимира Михайловича осталось, оно велико настолько, что, в принципе, его, наверное, никогда здесь, в рамках нашей области, не оценят. И планка была задана такая, что, наверное, уже такого никогда больше здесь не будет. Не стало Владимира Михайловича, и в театре начался дикий холод. Холод и физический, и душевный. У нас есть ощущение, что Владимир Михайлович где-то здесь рядом, чтобы вот этот вот дух его еще поддержать как можно дольше. Это, знаете, как за соломинку утопающие цепляются, вот так же точно и мы сейчас. Потому что, естественно, придет новый человек, который не знает нашего театра. Он не знает, что было создано за 30 лет этим театром. Этот человек будет, естественно, вводить свои идеи. Естественно, они, может быть, не будут настолько плохи. Просто это уже будет все абсолютно другое.
Владимир Пахомов руководил Липецким театром 30 лет. За это время областной театр получил статус государственного академического театра, который стал известен в России и за рубежом. Театр стал обладателем призов «Золотая маска», почетных дипломов, государственных премий, премия Станиславского, диплома и премии международного фестиваля «Ипсен-2000». Более 4 лет в Липецком академическом театре драмы действует филиал Российской академии театрального искусства. Театральный курс был создан под руководством Владимира Пахомова. Теперь молодые актеры, закончившие обучение, полностью обновили коллектив театра, продолжает Елена Оленина.
Культура была на высоком уровне. Липецкие международные театральные встречи, то о них знают все. И критики театральные, они те, которые всегда из года в год приезжают на эти театральные встречи, они сказали, что мы понимаем, что эти театральные встречи будут посвящены Владимиру Михайловичу, но мы даже, вы знаете, в страшном сне не можем себе представить, как это будет без него. Наш театр узнали только при Владимире Михайловиче за пределами Липецкой области. Мелеховская весна, которая теперь стала международным театральным фестивалем, это, в принципе, была идея Владимира Михайловича. Играли на плен актеры поняли вообще, что такое дух Чехова в его усадьбе. Это и международные фестивали в Ялте, который тоже у нас театр ездил, и на Кубу, и в Германию, и во Францию. Его идеи, и вперед на несколько лет он даже задумал. Был такой проект, например, с Финляндией. Было предложение вывести спектакль «Две свадьбы», который очень много путешествовал по чешским водевилям и «Медведь», в Мексику. Тоже удивительно, там какой-то фестиваль потрясающий. В Израиле, в Норвегии у нас был кукольный дом. Это все то, что было создано Владимиром Михайловичем.
Владимир Пахомов планировал поставить пьесу Льва Толстого «Зараженное семейство». Он распределял роли. Теперь его работу продолжает режиссер театра Елена Оленина. Этот спектакль зрители увидят, как и было запланировано Владимиром Пахомовым в этом сезоне.
Андрей Юдин рассказывал о том, как живет Липецкий драматический театр после смерти своего лидера Владимира Пахомова. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии? Об этом говорим с председателем польской комиссии Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком Грузии обработал около 70% бюллетеней, которые, поданных на голосование в парламентских выборах 21 мая. С большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение», чуть менее 60% голосов. У объединенной оппозиции около 16,5%. 5-процентный барьер преодолевают лейбористская партия и христианско-демократическое движение. Российские правозащитники обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин, осужденные за шпионаж. В Дагестане убит директор школы. Как сообщили правоохранительные органы, в Хасавюрте неизвестные застрелили Будуна Шарапутдинова, когда он выходил из своей машины. Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали ряд соглашений в сфере экономического сотрудничества. Визит Медведева в Астану стал первой зарубежной поездкой его в качестве главы российского государства. Главная военная прокуратура России отказалась предоставить суду материалы Катынского дела, сославшись на государственную тайну. Об этом стало известно сегодня на заседании Хамовнического суда Москвы по жалобе родственников польских офицеров, расстрелянных в Катыни в 1940 году. Москва вводит ограничения на въезд украинских политиков, которые, по мнению российских властей, своими действиями и высказываниями наносят ущерб интересам России.
Радио «Свобода», новости. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Сиротливый Запад» в Перми и «Александр. Невская битва» на российском экране. На фестивале «Золотая маска» Пермский театр «У моста» показал спектакль по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Сиротливый Запад». Я не успела о нем рассказать тогда и сейчас наверстываю упущенное. Дело в том, что конкуренция на малой сцене была весьма жесткой. Награду увезла «Гроза» Магнитогорского театра в режиссуре Льва Оренбурга. Но, на мой взгляд, ее заслуживали «Счастливая Москва» Мендугаса Карбаускиса или «Иваны» Андрея Могучего. Оба эти спектакля получили разнообразные специальные призы, а «Сиротливый Запад» вообще ничего. И мне кажется, что это несправедливо. Тем более, что именно Пермский театр в свое время открыл России одно из самых мощных в современной драматической литературе имен. После того, как там появились все части линнонской трилогии Макдонаха, «Красавица из Линнена», «Череп из Коннемары» и «Сиротливый Запад», за них взялись другие режиссеры. «Красавицу из Линнена» под названием «Королева красоты» поставили в театре Вахтангова, а «Сиротливый Запад» в Сатириконе. Ну и пошло-поехало. Сюжет «Сиротливого Запада». В ирландском захолустье происходят ужасные вещи. Убийства чередуются с самоубийствами. В одном из деревенских домов живут два брата. Один из них скрывает преступление, второй его шантажирует. Пакостят они друг другу всеми доступными способами. В их дом постоянно наведывается пастор, маленький, любящий выпить человек, сознающий, что исправить ничего не может. Роль его играет Иван Маленьких. К финалу он придумает неожиданный и страшный способ заставить братьев очнуться, вспомнить о том, что они люди, подобие Божье. Те пробуют примириться, признаются во всех своих подлых и жестоких поступках и друг друга прощают. Но постепенно искреннее раскаяние становится очередным раундом игры. Кто кого переплюнет, кто кого выведет из себя, кто первым поведает такую мерзость, что простить его будет совершенно невозможно.
Фейка дуля отдувать у тебя, когда тебе было 20, а ему всего 12. Ты даже не понял, за что. Я сказал, что ты обозвал его покойную маму грязную, волосатую шлюхою.
Он напал на меня со стамески, чуть не выколол мне глаз.
Он наверное, любил свою мамочку. Прости. Мне продолжать?
А я как-то вылил свою мочу в свою кружку с пивом. Не знаешь, что самое интересное? Ты выпил и даже не заметил. Я не понял, ты сожалеешь об этом или нет?
Конечно, сожалею. Разве я не сказал, что я сожалею?
А по твоей морде не скажешь, что ты сожалеешь.
Я в задницу поцелуй мою.
Спектакль театра «У моста» очень хорош. В нем режиссура растворена в актерах, нет навязчивых концепций и назидательной интонации. Актеры работают на грани трагедии и фарса. Наблюдая за вечными перепалками братьев, их играют Сергей Дедков и Владимир Ильин, прислушиваясь к их разговорам, ты узнаешь про них то, чего не сказано в пьесе. Что они родились и выросли в доме, от которого 3 года скачи, никуда не доскачешь, что родителям не было до них никакого дела, что на долю детей оставались одни выволочки да брань, что близость к природе и земле воспитала в них физическую силу и склонность к тому, чтобы решать любой конфликт потасовкой, что заняться им нечем, вот они и донимают друг друга, что с соседями они видятся редко, только на похоронах, что женщин в деревне нет или почти нет, а потому сексуальная энергия не израсходована и преобразуется в бессмысленную агрессию по любому поводу, кто ел из чужой миски, кто пил не из своей чашки. Знаешь, и то, что на стене висит распятие, а один брат собирает фигурки святых, но все это внешнее, поверхностное, ничего христианского в этих людях нет. Но их все равно от чего-то жаль. Иногда они способны к очень разумным суждениям, например, о том, что церковь прощает убийц и куда менее милосердно к самоубийцам.
Хорошо быть католиком. Застрелил отца и хоть бы что.
Все постановки пьес Мартина Макдонаха, которые я видела в Москве и в Эстонии, были решены в лучшем случае как черные комедии, а в худшем как бытовуха с фридистским уклоном. «Сиротливый Запад» Сергея Федотова выполнен в традиции психологического ансамблевого театра, и старый дедовский метод дал неожиданный превосходный результат. Пьеса предстала во всем своем объеме. Причинно-следственные связи выявлены все. И гибель патриархального мира, когда люди уже оторваны от традиционного уклада, но еще не приблизились к какому-то иному. И то, какую роль в формировании личности играет недолжное воспитание и отсутствие образования. И сексуальные комплексы, и бытовые неврозы, и дурное влияние среды, не отменяющее личной ответственности за поступки. Мир здесь совсем дик и не цивилизован, хотя виски, чипсов, газет, кинофильмов хоть отбавляй. Братья эти в разговорах часто демонстрируют чудеса рассудительности, теоретически они разумны, но собственной жизнью обращаются как безумцы. Разницу между добром и злом они вроде бы понимают, но только если речь не идет о зле, совершенном ими самими. Пьеса разобрана режиссером подробным и умным образом. Она держит зрителя в постоянном напряжении. Актеры очень естественны, органичны, смешны и страшны одновременно. И сыгранная в реалистической манере история сама ведет нас к очень серьезным и печальным выводам. О том, что человек не может ужиться собственным братом, и, следовательно, нет смысла затевать разговоры о мире во всем мире. О том, что Всевышний отступился от нас, и что искупительная жертва принесена напрасно.
Заложить мою собственную душу. Хотя я знаю, что шансы против меня. Один шанс из 100 000 в этот раз. Но я все равно попробую. Так как, несмотря ни на что, я верю в вас. Вы не подведете меня теперь. Не так ли? Искренне ваш и ваш с любовью Христовой. Фредерик Уэлш.
О пьесах Мартина Макдонаха я разговариваю с руководителем Пермского театра «У моста» Сергеем Федотовым.
3 года назад мы были на гастролях в Праге, и я увидел спектакль «Красавица из Линена», который меня просто потряс. Это пьеса, которая была до такой степени мощно сделана. Это пьеса, которая вызвала переживания. Это пьеса, которая имела очень яркие характеры. И самое главное, что я увидел совершенно новый мир. Вот, мы взяли эту пьесу, привезли ее в Пермь, сами перевели. Нас так вдохновила эта работа, что мы поняли, что мы не можем оторваться от Макдонаха, должны поставить что-то еще. Я съездил в Прагу опять и нашел там сборник на английском языке, Линненская трилогия, и мы с огромным энтузиазмом и вдохновением стали ставить вторую вещь – «Череп из Коннемары». В «Черепе из Коннемары», кроме этой стилистики Макдонаха, такой очень живой, настоящей, трагикомической, еще присутствует элемент инфернальности, там действие на кладбище происходит. Ну, а потом самое смешное, что мы выяснили, что, оказывается, «Красавица из Линена», она была уже переведена в России и уже опубликована в современной драматургии переводчиком Хитрово-Шмырово, но никто не ставил, никто не заметил. Мы еще больше разозлились, потому что, будучи на гастролях в Польше, в Чехии, в Англии, мы заметили, что этот драматург один из ведущих сейчас сенсаций Европы, как говорят, в Европе. А в России никто им не интересовался. Я, когда мы еще не начали переводить «Череп из Коннемары», я позвонил переводчику, нашел переводчика вот этого Хитрово Шмырово. Я спросил, может быть, он еще что-то перевел. Он сказал, нет, я ничего не стал переводить, потому что никому это не надо. Я его просил перевести наш череп. Он сказал, нет, нет, это бесполезно, это не надо. Тогда мы снова перевели, и настала история третьей пьесы «Сиротливого Запада». Но, когда мы 2 года назад показали на фестивале реальный театр, что что-то в России произошло совершенно взрывоопасное. Буквально после нашего фестивального показа, через, там, не знаю, через месяц уже стали появляться премьеры. Даже сыграв «Сиротливый Запад», мы поняли, что он неисчерпаем, его можно постоянно копать, постоянно в нем что-то искать новое, и мы все эти три пьесы, мы продолжаем их репетировать, потому что он так многослоен, так многогранен, это классик. И «Театр Мост», он еще особен тем, что мы никогда не ставили современные пьесы, никогда. 20 лет театр существует, 7 октября будет 20-летие театра, это театр там, классики. И мы поставили всего Гоголя, там у нас в репертуаре 3 Булгакова, 3 Шекспира. Вот. А здесь Макдонах, который просто ошеломил. Потом уже, видя какие-то спектакли по Макдонаху, я не понимаю, почему к нему не могут найти ключ. Это же так очевидно. Я много разных видел вариантов. Или делают чернуху из него, или делают из него какой-нибудь ужастик какой-то с кровью, там, с чем-то еще, какие-то символы, какие-то метафоры. А он же очень прост. Этот стиль, просто сам стиль, он многослоен. Его нельзя отдельно играть комедию, отдельно трагедию. Его сила в сплаве комедии, трагедии, абсурда и инфернальности. И это мощное измерение какое-то, оно очень отлично от жизни, хотя он очень правдоподобен.
Сереж, а что в его людях и в его героях такое, что оказывается близким человеку, живущему вовсе не в ирландском захолустье, не в медвежьем углу, а в Москве, в Петербурге, в Перми, в культурных столицах, в больших городах?
Как талантливый драматург, он видит типичное в людях, и самое главное, он их очень любит. Вот почему не получаются всякие чернушные варианты? Потому что он не пишет чернуху, он любит своих героев, и он также удивлен и ошарашен, и шокирован ситуациями, в которые они попадают. Он также с этими братьями не понимает, как же получилось так, что брат застрелил отца. Он также переживает, он их любит. И он очень далеко прячет, но это видно. Эти братья, они тоже очень любят друг друга. И вообще в его пьесах все, они не подонки, они не сволочи. Даже вот эти два брата, которые немножко недоразвитые, немножко придурки, немножко там... И, видимо, вот этот стиль... Его не очень понимают в театрах, особенно в столицах, я так думаю. Потому что все-таки вот наивность этих людей, она наивность людей таких маленьких мест, маленьких городков. Она домашняя очень. Как можно любить уродиков, да? Как можно любить, а они не уродики, они просто большие-большие дети. Такие инфантильные, такие переростки. И между ними такие сложные связи. И вот этот мир Макдонаха, он очень целомудрен. Он внешне жестокий. Но когда режиссеры пытаются играть его как там театр жестокости, это большая ошибка, и он не открывается на это. Он открывается только на любовь.
Ну, как плюс на плюс дает минус.
Конечно. А еще самое главное то, что он все-таки это на самом деле совершенно особый мир. И таких героев я не помню в других там, пьесах, в других авторах. У него особые герои, он придумывает в героях всегда парадокс.
Там в спектакле «Сиротливый Запад» очень существенна все-таки религиозная тема, потому что совершенно понятно, что это библейская параллель, что это религиозная символика, священник приносит себя в жертву и считает, что это может стать искупительной жертвой во имя спасения душ других людей. Но, собственно говоря, этот священник ирландский, маленький, нелепый, вполне пьянчушка, вечно сомневающийся в том, что он может кому-либо помочь, то есть почти уже уверенный, что и не может, он уподоблен в некотором смысле Иисусу Христу, то есть человеку, который пошел на крест ради того, чтобы нас спасти. Это религиозная тема, она прочитывается людьми, и как вообще, вот для вас самого, ведь она очень значима. И вот что меня более всего интересует, сами вы считаете ли, что искупительная жертва может привести к спасению хотя бы двух таких братьев? Или нет, потому что у Макдонаха ответ не очевиден, и кажется, он в этом сомневается.
Я думаю, что жертва может искупить. И каждый человек поступком жертвенным поступком может совершить что-то во благо других. Мы, играя этот спектакль, постоянно наблюдаем в зале очень мощное сопереживание, очень часто бывает катарсис, очень часто люди остаются в зале, там плачут. И я понимаю, что это именно благодаря этой теме самопожертвования. И меня очень часто упрекают, что я в конце еще дал кусочек монолога пастора, но я думаю, что это главная мысль, это такая притча про маленького ирландского Христа, который вдруг понял, что он должен пойти на смерть ради этих, все равно отзовется. Вот он же здесь один, в этой деревне, одно самоубийство, там убийство, и он вообще один, он понимает, что никто его не понимает. Он восстал вообще против всех. Поэтому, конечно, это очень сильная пьеса.
Сереж, а вот скажите честно, с церковью у вас не было проблем? Потому что вот эта тема отношения церкви к самоубийцам, которая очень внятно и очень жестко изложена Макдонахом в явном противостоянии с каноном, это же тема и противостояние не только с каноном католическим, но и с каноном православным. В православной церкви ведь происходит то же самое абсолютно. Самоубийца, есть величайший грешник, которому нет прощения.
Я никогда не поставлю никакой пьесы, которая была бы против Бога. Никогда.
Проблема ответственности человека за свой поступок. Потому что мне кажется, что в этом спектакле и вообще в программе фестиваля этого года, не знаю, почему так получилось, это довольно ясная объединяющая тема, что в конце концов, что бы там ни было, человек сам несет ответственность за то, что он совершает. И мне показалось, что это есть и в «Сиротливом Западе». Мне это показалось или вы тоже?
Конечно. Это тема, которая очень явная у Макдонаха, это и моя тема. Человек всегда несет ответственность за свой поступок. Человек всегда перед Богом и перед своей совестью. И самые сильные моменты в этой пьесе, они как раз касаются этого, как человек отвечает за свой поступок, как эти два брата, совершив столько поступков в своей жизни, которые их разъединили, как они идут друг к другу, продираются сквозь эту ненависть, предательство друг друга.
Сереж, последний вопрос, но вы можете просто коротко. Как вообще театр живет-то сейчас?
Театр живет сейчас хорошо, благодаря помощи ряда критиков, таких как Марина Тимашева, Алена Карась, Гриша Заславский. Я благодарю друзей театра, вот этих критиков, которые помогли спасти театр, потому что никто не верил, что возможно победить войну с властью, когда у нас уже в руках были несколько приказов о закрытии театра и приказов на уровне главы города, а это машина, с которой бороться невозможно. Оказалось, что есть еще что-то более сильное, и те люди, которые откликнулись с разных стран, те люди, которые помогли обратиться к нашим зрителям. Мы много были за рубежом, и то интервью на Радио Свобода, оно очень много нам дало, потому что мгновенно пошли письма в администрацию города. Говорят, было более 1000 писем из-за рубежа, с разных городов. Эти письма были не только в администрацию города, но и там в Министерство культуры России, в СТД, везде-везде, и от разных театров. Оказалось, что все-таки театральное сообщество, оно сильнее. Мы верили, что мы победим. Кругом люди, никто не верил, что мы победим. Но вот сейчас мы наше здание отстояли, нас оставили в этом здании, нам выделили уже деньги на его ремонт, мы уже сделали ремонт крыши, и мы выступаем, мы играем по 50 спектаклей в месяц. Продолжается такая традиция, что зрители спрашивают лишние билетики на улице. И благодаря театральному сообществу театр «Моста» выжил.
О Мартине Макдонахе и жизни театра «У моста» я разговаривала с его руководителем и режиссером Сергеем Федотовым. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Александр, Невская битва. К сведению счастливцев, которые сумели изолировать свое сознание от назойливой рекламы, это не монография по средним векам, это кинокартина студии «Никола Фильм». Но я слышала, что создатели фильма изучали не только Эйзенштейна, но также летописи и настоящие исторические монографии. И как, спрашиваю историка Илью Смирнова, не хуже Эйзенштейна получилось?
Но вы же знаете, талант ломает устоявшиеся границы жанров. Вот читаем рекламный анонс. Красочный приквел к картине Сергея Эйзенштейна. Но снять, как Эйзенштейн, может любой. Историю иллюстрировать тоже проще простого. А создатели нового фильма про молодые годы князя Александра долго мучились. Как вырваться из замшелой тоталитарной эстетики? И по признанию продюсера, он же режиссер, только после того, как я определил жанр, шпионский детектив-боевик, работа пошла легко. Я тоже не стану затруднять себе жизнь, углубляясь в источники по Невской битве, в дискуссии о роли Александра Невского в русской истории, тем более в ответ могут указать на ошибки великого предшественника. Придется объяснять, что Эйзенштейн в Александре Невском, как и Шекспир в Макбете, хоть и отступал от исторической достоверности, но задачу свою как художник решал успешно. То есть с внутренней логикой, характерами, нравственным уроком, там было все более-менее в порядке. Так что давайте судить творческих работников по законам ими над собою поставленным. Детектив так детектив. Дано. Ливонский рыцарь поехал в Новгород плести интриги против князя Александра. Вполне возможно, захватническая политика крестоносцев к тому располагала, но только в фильме заговор в пользу Швеции. То есть орден почему-то организует территориальные приобретения не себе любимому, а чужому королю. Второй диверсант еще интереснее. Кровный враг Александра Невского представился княжеским сыном из Торжка. Ему поверили. Садись за стол, дорогой, гостем будешь. Никто же из новгородцев не знает, кто там управляет в Торжке, князья ли вообще. И с виду каковы, любой может назваться. Но представьте себе, что Закаев приедет из Лондона в Кремль и скажет: «Здравствуйте, я смоленский или псковский вице-губернатор». Дальше, технология заговора. Новгородским боярам, которые охоту имеют на западный манер жить, ей-богу, они сами так сказали, требуется надежная связь с иностранной агентурой. Какого государства, не суть важно, главное, чтобы враждебного родной стране и православной религии. Для конспирации под Новгородом предусмотрены грандиозные катакомбы. Филиал то ли Киево-Печерского монастыря, то ли Мории, «Властелин колец», часть первая. А для надежной связи вместо пароля ливонский альтруист не пожалел и пары рыцарских перчаток. Одну оставил в Новгороде боярам, вторую отвез в Швецию, чтобы потом при встрече предъявляли друг другу для опознания. Эта тема очень важна. В фильме она всплывает неоднократно, как в анекдоте. «Приехал гонец из Пизы, смотри, не перепутай». И надо же, перепутали. В решающий момент бояре, ничего не спрашивая и не предъявляя, сходу выболтали свои тайны. Кому? Да прямо Александру Невскому, который притворился иностранцем, надвинув на лицо капюшон. Тут я не могу не процитировать синопсис «Александр. Невская битва» с сайта «Кино России». Авторы стараются выстроить фильм максимально грамотно с точки зрения истории. Каждый шаг сверяется с летописями, проверяется консультантом, известнейшим историком-специалистом по истории Древней Руси профессором Анатолием Кирпичниковым. В основе сценария анализ более сотни летописей, научных статей и монографий. Конец цитаты. «И с Карамзиным на дружеской ноге». Не иначе, как из 101-й монографии, в сценарии выпала секретная карта, необходимая для высадки на берег. Шведам. Вообще-то скандинавы плавали и высаживали здесь испокон веку, но тоже все позабывали. Склеротический туман разрывают проблески экстрасенсорной сообразительности. Вот у мертвого мясника обнаружен зажатый в руке наконечник стрелы. И новгородцы смекают, наконечник-то мясник извлек из того самого медведя, которого самозванный княжич якобы накануне убил ножом. Следовательно, медведя застрелили стрелой. Следовательно, приезжий врет. А не шпион ли он в таком случае? Вопрос из зала. Как удалось определить, что наконечник именно из медведя? На княжеском перу мясник много чего разделывает, да просто мог где-то подобрать ценный предмет. Неужто для идентификации наконечника был проведен анализ медвежьей ДНК? Или покойный мясник дал показания, или покойный медведь по-русски заговорил. А что? Ордынский посол, например, обсуждает геополитические проблемы с Александром, с глазу на глаз, подавая пример образованности не только приезжим с Запада, которым нужен переводчик, но и самим новгородцам, склонным к косноязычию. Так сделан весь фильм, включая финальное боестолкновение со шведами. Все жанры в гости будут к нам. Приквел, монография, детектив, заодно этот, как он у них там называется, ситком. «Невская битва» – режиссерский дебют Игоря Каленова. Но проблемы патриотического воспитания средствами кинематографа знакомы ему не понаслышке. Давайте чуть углубимся в историю, не средневековую, новейшую. Своеобразным подарком ветеранам в год 60-летия Победы стала кинокартина «Полумгла». Тот же Никола фильм, продюсер Игорь Каленов. А своеобразно то, что победители в Великой Отечественной войне представили на экране жестокими убийцами, которые расстреливают ни в чем не повинных немцев. Ради такой оригинальной версии пришлось даже переписать сценарий. Конфликт со сценаристами был неизбежен. Это люди другой формации, комментировал господин продюсер. И получил тогда полную поддержку нашей так называемой кинокритики. Я в тексте даю интернет-адрес статьи. Кто как себя повел в этом конфликте, можно найти через поисковую систему по названию «Полумглисты». И теперь в «Полумглистах» раскол. Те же самые СМИ, те же люди, которые 2 года назад поддерживали «Полумглу», над новым фильмом откровенно издеваются. Вдруг проснулась наблюдательность и чувство юмора. В рецензиях на «Невскую битву» отметили и парики на бекрень, и плохо приклеенные бороды у бояр, и розоватые искусственные волосы самого князя, и картонные бревна, и муляжи поросят, и суржик, и отсутствие актерской работы. Даже задались вопросом, как соотносится бюджет фильма и то, что мы имеем на экране. Но простите, ведь «Полумгла» была отснята в той же самой высокохудожественной манере. Та же историческая достоверность, психологическая мотивация, даже картинки из компьютерной игры в качестве образов России. Все то же самое, и это почему-то не возмущало эстетических чувств. По правилам детективного жанра я должен спросить, почему? Есть ли что-нибудь, что принципиально отличает «Невскую битву» от «Полумглы»? Есть. Политический заказ. Тумблер переключили. Теперь уже наши благородные воины – а с запада, наоборот, лезут подлые убийцы. А вот если бы Александра Невского изобразили, например, агрессивным алкоголиком, который отнял у бедных крестоносцев их родную Псковщину, тогда о фильме писали бы не фельетоны, а глубокие дискурсы или пафосные воззвания «Руки прочь от талантливого, молодого, спорного, актуального, нешаблонного». Вот такая Невская битва. Хорошего с еще лучшим.
Илья Смирнов рассказывал о специфическом патриотизме продюсера, а теперь уже и режиссера, автора фильма «Александр Невская битва» Игоря Каленова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
И порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».